Інтерв'ю на радіо «Спутник».
На территории Египта палеонтологи обнаружили окаменелого предка кита, жившего 43 миллиона лет назад. Это существо было полуводным, полусухопутным, обладало мощными челюстями и не брезговало даже детенышами своих сородичей. Настоящий бог смерти. Ну и имя оно получило соответствующее – Анубис. И у него даже есть реальное внешнее сходство. Голова этого кита напоминала голову шакала. А мог ли он стать прототипом для египетского божества? С нами на связи старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, египтолог Максим Лебедев. Здравствуйте, Максим Александрович.
Да, здравствуйте.
Максим Александрович, ну вот есть информация, откуда все-таки вот такая бурная фантазия, буйная фантазия у египтян? Как они придумывали вот этих своих богов и их облик? Человек с головой собаки, человек с головой сокола. Вот откуда это?
Ну, она не буйная фантазия. Они просто изображали то, что они видели. У каждого бога было множество манифестаций, да, и, соответственно, функций, которые они связывали с непосредственно либо предметами, либо живыми существами, которые их окружали. Это было совершенно нормально и характерно для очень многих народов древности.
А где они могли видеть вот зверолюдей?
Зверолюдей они, естественно, не видели, да, но они подмечали различные особенности поведения, повадки отдельных животных, особенности их жизни, да, ночные там, например, или хищники какие-нибудь. И, соответственно, затем уже связывали с какими-то божественными проявлениями. Так вот это работало. И работало не только у египтян, но и у многих других народов древности. Просто египтяне оставили очень много изображений благодаря тому, что работали с камнем. В Нильской долине много камня, который хорошо сохраняется. Ну и плюс сухой климат. В общем, до нас это все дошло. Плюс есть письменные свидетельства. В общем, нам повезло, потому что египетская цивилизация оставила много источников, и, соответственно, поэтому, может быть, она так и будоражит умы наших современников. Но вообще явление это было характерно, говорю, для всей эпохи древности.
Ну вот у нас Египет ассоциируется с пустыней. Откуда камень? Привозной?
Нет, не привозной. В Нильской долине за ее пределами было очень много полезных ископаемых. Сама египетская Нильская долина, она покрыта довольно мощными отложениями мягкого камня. Это, прежде всего, известняк, чуть южнее песчаник. Соответственно, под этими известняками, песчаниками лежит так называемое докембрийское основание. Это граниты, диориты, гранодиориты. Но за пределами египетской Нильской долины находились другие многочисленные полезные ископаемые, там различные металлы, также гроувака какая-нибудь или шифер. В общем, большое количество материалов, которые они могли использовать в своем искусстве, и они это активно делали еще с рубежа 4-3 тысячелетия до нашей эры. В общем, Нильская долина, она была богата полезными ископаемыми, но за исключением, пожалуй, наверное, железа. Железные месторождения там тоже есть, но в меньшем количестве. И это в какой-то степени, наверное, определило то, что Египет начал отставать в своем развитии от других соседних стран, вот именно в первом тысячелетии, в эпоху Железного века. А до этого у египтян были все необходимые ресурсы. Они были обеспечены и металлами, и камнем, и поделочными камнями для того, чтобы их цивилизация поступательно развивалась.
У египтян рисовали все кто угодно или все-таки были профессиональные художники?
Были художники, но для художников не существовало особого термина в языке. Специалистов, которых мы бы сегодня назвали скульпторами или художниками, египтяне называли писцами или писцами образов. То есть, по большому счету, изготовление изображения, оно не сильно отличалось от написания иероглифа по мысли древних египтян, по сути своей. И если мы посмотрим на египетскую иероглифику и потом, скажем, на рельефы, вот мы приходим в какую-нибудь древнюю гробницу и видим надпись, выполненную хорошими иероглифами, рядом есть изображение. И вот иероглиф человека и изображение человека, они будут очень похожи. Просто потому, что для древних египтян и то, и другое — это был текст. И то, и другое они могли прочитать. Просто иероглифический текст, он для людей грамотных, а все остальные изображения — это для людей, которые читать иероглифы не умеют, но тем не менее хотят понять какой-то смысл, о чем здесь идет речь. Такая вот интересная особенность.
Что касается рисунков, что было наиболее интересным и что наиболее часто встречается вот в этих египетских рисунках?
Ну, на самом деле встречается все что угодно, но, во-первых, я бы не называл это рисунками, да, это изображение, потому что, как правило, то, что до нас дошло, это в основном монументальные памятники, и их изготовление, оно требовало очень существенного времени, даже если речь идет о росписях, все равно, как правило, как вообще все египетское искусство, египетские росписи, они тоже очень монументальны. А вот что касается рисунков, каких-то набросков, то они тоже до нас дошли, в основном от эпохи Нового Царства, на так называемых остраках. Это фрагменты известняка, либо керамические фрагменты, на которых делались изображения, какие-то быстрые действительно наброски, скетчи. А что конкретно изображалось? Ну, чаще всего, ну, наверное, это какие-то фигуры, в основном человеческие. Потом животные будут идти, потом птицы. Можно открыть список иероглифов, там, основных иероглифов, порядка 700, наверное. И в основном это различные живые существа, прежде всего люди, потом млекопитающие, ну, потом птицы и все остальные. Ну, вот, наверное, так же и в египетских изображениях примерно такое же соотношение.
Удалось все иероглифы распознать уже?
Да, большинство иероглифов, мы знаем их значение. Египетские иероглифы могли выступать либо как идеограммы, то есть обозначать какие-то понятия, либо типы слов, либо иметь фонетическое значение. Для большинства иероглифов мы эти значения знаем, но не для всех. Скажем, там, греко-римский период, письменность, особенно для храмов, она очень сильно усложняется, там появляются знаки, которые иногда всего один раз или пару раз встречаются, и для них ведутся, их значение может быть еще не до конца определено. Но это касается только уже самых поздних этапов развития египетского письма, а что касается более ранних эпох, то там ситуация, как правило, гораздо лучше. Хотя тоже, наверное, есть отдельные знаки, значения которых установлены еще недостаточно точно. Но это, в принципе, не мешает нам читать египетские тексты и понимать их.
Вот о прочтении египетских текстов. Посмотреть Голливуд, так там каждый египтолог прям вот сходу читает все надписи, все тексты, сразу их переводит, расшифровывает. А на самом деле так ли это? Можно ли вот сразу сходу, там, найдя какую-то находку, войдя в пирамиду только что обнаруженную, и прям вот сходу прочитать все, что там написано?
Ну, все зависит от текста. Дело в том, что в современной египтологии у нас очень большая специализация, и, как правило, каждый ученый, он специализируется на каком-то одном периоде и какой-то одной категории памятников. Соответственно, в своей категории памятников он будет очень хорошо ориентироваться. И да, если мы работаем, в том числе в Египте, если мы попадем в гробницу того времени, которое мы изучаем, большую часть своей научной деятельности, да, то это будет не проблема, потому что, как правило, тексты будут там стандартные, какие-нибудь жертвенные формулы, посвящения, имена, титулы хозяина гробницы, это все будет прочитать не проблема для человека, который этим занимается всю жизнь. Другое дело, что если попадется какой-нибудь папирус с юридическим документом, относящийся к эпохе на тысячи лет позже, то тут, конечно же, возникнут проблемы. Тут нужно будет пользоваться словарем. В общем, все зависит от того, как вам повезет с текстом. Если повезет попасть на категорию источников, с которой вы хорошо знакомы, то да, прочитать сходу будет не проблема.
Что касается современной техники, насколько она помогает вот в изучении Древнего Египта? Или уже все настолько изучено, что, в общем, необходимости дальнейшей нет?
Да нет, на самом деле Египет еще изучать и изучать. И если там время великих находок, наверное, закончилось, то вот и время великих исследований только начинается. Мы любим это повторять. Но огромное количество, на самом деле, современных технологий используется. Там, если речь идет о текстах, то прежде всего это лазерное сканирование и различные методы цифровой эпиграфики. Эпиграфисты — это специалисты, которые изучают, собственно говоря, древние тексты, их копируют, переводят. Вот нам в последнее время очень помогает фотограмметрия, например. Это возможность с помощью большого количества фотографий создавать трехмерные модели и потом их уже в Москве здесь строить, анализировать и с помощью них копировать тексты и переводить. Точность там очень высокая. Часто можно достичь точности субмиллиметровой, то есть качество будет лучше 1 миллиметра, там погрешность будет. И это позволяет работать даже с самыми тонкими какими-то надписями, плохо видимыми. Вообще цифровая эпиграфика, она очень активно сейчас развивается. Но это связано в том числе с тем, что египтяне 16-го года запретили лепить на стены своих храмов, гробниц, кальки. Поэтому просто так уже кальку скопировать невозможно, как это еще делали там 10-20 лет назад.
Что касается уровня наук у египтян, насколько науки у них были развиты?
Как во многих древних обществах, они носили прикладной характер, и было достаточно для того, чтобы решать те задачи, которые египтяне перед собой ставили. Ну, там возведение храмов, возведение пирамид, точная ориентация подземных сооружений. То есть, как в нашем обществе, насколько у нас развита наука, сказать очень сложно, она позволяет нам решать те задачи, которые мы перед собой ставим. Это главное. Наука стала производственной силой. У египтян этого не было, но, тем не менее, она позволяла им поступательно развиваться и те задачи, которые они ставили, решать. Поэтому с высоты современного общества сложно сказать, была ли это развитая наука, да, но для них это было вполне достаточно.
Ну а если, допустим, сравнивать с другими странами того же периода?
Они были на уровне, они были совершенно на уровне. Вот то же самое месопотамской цивилизации или затем раннегреческой цивилизации. В общем, скажем, древние греки вообще считали, что обязательным пунктом в биографии любого уважающего себя мудреца должно было быть посещение Египта, общение с египетскими жрецами и приобщение к египетской мудрости. Поэтому для древнего мира это все было на очень хорошем уровне.
А вот насколько это было распространено среди населения, науки и образование – это был удел избранных каких-то высших каст, или все-таки рядовой крестьянин вполне себе мог владеть азбукой, счетом, геометрией?
Ну, источников у нас очень мало, мы можем только предполагать. Ну, есть приблизительные очень оценки, они очень приблизительны. Другое о том, что, ну, 0,5%, может быть, 1%. Некоторые авторы говорят, 1,5% египетского населения могли быть грамотными. Но все, опять же, зависит от эпохи, потому что египетская история 3000 лет, и понятно, что, скажем, после завоевания Египта Александром Македонским, так называемый греко-римский период, ну, грамотность была более распространена. Больше процент населения мог, если не читать, то, по крайней мере, что-то писать. Но в целом считается, что фараоновский период от 0,5% до 1,5% населения только были грамотные. Ну и, соответственно, к этому знанию, естественно, как правило, имели доступ представители древнеегипетских элит, то есть, как правило, это чиновники и дети чиновников.
А фараоны, у них было обязательным образование и у претендентов на трон? Или руководить, властвовать можно было вполне себе, не умея читать и писать?
Ну, мы можем только предполагать, но те источники, которые у нас есть, они позволяют судить, что цари умели читать, умели писать. Это было необходимо для проведения сложных храмовых ритуалов. Кроме того, иногда они себя развлекали чтением различных мудрых текстов. Скажем, есть очень интересное такое поучение Мерикара. Царь своему наследнику подготовил такой вот список мудростей. И предполагается, значит, наследник мог это прочитать, каким-то образом осознать, отрефлексировать. В общем, мудрость являлась важным атрибутом египетского царя, по крайней мере, некоторых из них.
Спасибо огромное, Максим Александрович. А я напомню, с нами на связи был старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, египтолог Максим Лебедев.
Интервью на радио «Спутник».